День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Батра. И сегодня мы с листом Гей. Гемара продолжает начатую сугию, то есть мишна про окружаемого и окружающего. Имеется в виду территория, забор. И спор Равуна и Хеабар Рав. Нужно ли платить, соответственно, тому, сколько стоил реальное забор, который построил окружающий, или по минимальной ставке дмей каним безоль за самый дешевый тростниковый забор. Теперь Гемара приводит нам некий прецедент, которым, обсуждая который, мы увидим, как Аллаха, еще раз в споре Танакама и Раби Йоси, и в споре Равуна и Раби Хебара. Давайте посмотрим. Так говорит Гемара. Руния – это либо арендатор, либо сосед. Акфей Равина Миарбарухата. Равина его окружил с четырех сторон. Говорит Раши. Далит садот Аюли Равина. Четыре поля было у Равина. Свивот арба мицаравшель Руния. Со всех четырех сторон поля Руни выгодран. И все эти четыре стороны Равина закрыл. И тут можно обсуждать, он закрыл между ними, или он закрыл свой внешний периметр. Этот Равина закрыл свой внешний периметр. И Руния, соответственно, тоже получился окруженным забором, но не между собой и Равиной, а между внешним миром и Равиной. Вот. Ну, предположим, что этот забор был между ними. То есть Равина окружил поле Руни, которое было внутри его полей. С четырех сторон. То есть, как бы вот поле Руни, со всех четырех сторон были поля Равины. Что говорит Равина? Омерлей гавли кама де гадри. Заплати мне столько, сколько мне стоило этот забор. Говорит Раши, Киравуна, либо Драбиоси, как Равуна, по мнению Рабиоси. Дома Раколев и Маши Годур. Сказал, соответственно, тому, что построил Дахи Каймалан. Ибо так Аллаха, кедемуха хликаман. Как нам будет очевидно далее, говорит Раши. Но я Евлей не дал ему ничего. Тогда Равина предложил ему Гавли, лификаним безоль. Дай мне по цене тростника подешевле. Но я, бля, не, тоже ничего ему не дал. Гавле агарнетирута. Дай мне стоимость, плату за сторожение, за то, что получается мой забор помогает тебе сторожить твои поля. Но я, бля, ничего ему не дал. Йоймехад однажды авайку гадар дикли. Однажды он собирал финики. Эк гудерт марим медекель шебеседе. То есть набирал финики с пальмы, которая не растет у него на поле. Омарлей сказал Равина ле Арисе, своему арендатору. Зиль школь миней кибуро де игани. Иди возьми у него гроздь финиковых плодов. Так сказал ему Равина. Азал ле Атуи. Пошел он принести. Рама Бейкала начал кричать. Руни начал кричать на этого арендатора Равину, которого Равину послал взять у него связку фиников. Омерлей, говорит Равина, галита дайтхо деминах нихалихо. Ты показываешь, что ты заинтересован, потому что у тебя никто не мог посторонний зайти к тебе на поле и взять твой урожай. Даже если бы он не был просто, а просто козой, вот этот человек, который пошел сейчас взять твои финики. Милой бойный трус, разве тебе не нужно было посадить сторожа? На что, значит, что сказал Равина? Откос, по крайней мере, откос ты должен охранять. Омерли отвечает ему Руния, Изабеальма лав лахлуи бой. А что? Коз достаточно просто окрикнуть. И Раш здесь приводит лазик. Просто покричать. Валигорбе. И отогнать их криком. И они убегут. То есть этого достаточно. От коз достаточно просто. А что ему говорит Равина? Омрли вело гавра бой с демехлилей. Ну что, кто будет это делать? Человек должен их отгонять криком. И ты такому человеку должен платить. Так вот мой забор, он по крайней мере такой человек, который вместо сторожа, который будет кричать на козу. Что он ему доказал? Что доказал ему Равина? Доказал ему, что у него, у Руни, есть польза от забора, который ему дал Равина. Он ему это наглядно показал. Теперь это было причиной, что Руня пошел все-таки задать вопрос. Аса ли камей дрова? Пришел он к Рове. Омерлей сказал ему Рова, зиль пайсей, иди успокой Равину. Бемайдей пайс, чем он успокоится? Почему? Вило, а если нет? Если ты не заплатишь ему ничего? Дайнина лиходдина, я тебя буду судить по закону. Как Равуна Алиба Дарабиоси. Вот здесь явно видно, что закон как Равуна Алиба Дарабиоси. Что нужно платить соответственно тому, что он сделал. Так. И там во всех вариациях, которые мы учили на прошлом уроке. Но не за дешевый тростниковый забор, а по полной стоимости, которую реально он дал. Так сказал ему Рова. Смотри, либо, поскольку Равина уже согласился у тебя взять, по крайней мере, деньги за сторожа, иди заплати ему. Потому что если я буду судить тебя по закону, если вы придете в суд, и я буду судить тебя по закону, то я тебя присужу гораздо больше. Тебе стоит расплатиться. Дальше говорит Гемара, Руния забен ара амецра дравина. Руния продал землю на границе с равиной. Сова равина леслуки мишум дин де бармецра. Равина думал согнать, то есть он купил или продал. Сейчас я хочу понять. Забен Забан это обычно продал. Ну, то есть он продал вот это поле, которое Равин его заключал другому человеку. Да они пишут, что он кана. То есть он купил поле на границе с Равиной. Купил поле на границе с равиной. Если он с четырех сторон его окружал, то значит, все равно это было через поле равины, получается, да? И мы учили на Бабмицеи на 108 листе, что у равины, в принципе, было право отстранить Рунию и забрать это поле, купить его себе, чтобы у него это было как бы по законам общей границы, да, он должен был продать это Равине, а не Руни. Равсафра, омле Равсафра сказал, брейд Рав Ива ле Равина, амре инше арба ле цала ва арба ле цлала. Люди скажут, что 4 зузы за шкуру и 4 зузы за кожевнику. То есть, как бы нет тебе в этом никакой прибыли. Тут есть несколько объяснений, что ему сказал Рав Сафра. Ну, смысл такой, что он его отговорил сгонять Руню с этого поля. Раш что-то объясняет так. Что, типа, у тебя и так есть поля, а у Руни нет полей. Мол, оставь его в покое. Не заставляй его продать тебе это поле. Пусть у него будет это поле. Я так понимаю, что это была история до того, как Руния, то есть как бы сначала была вот эта история, как Руния купил то поле внутри полей Равины, а потом была вот эта история, что Равина окружала его со всех четырех сторон. Мне кажется, так будет лучше объяснить, что вот эта история была раньше. Вот. Тут есть мнение, что Руния, он был сапожником, и у него есть малый, как бы, очень малый бизнес, там прибыль мизерная, 4 за кожу, и 4 он должен сам себе взять, и 4 кожевеннику. В общем, у него очень невыгодный бизнес, поэтому дай ему возможность купить это поле. То есть ты хочешь его отогнать по принципу «делай добро и справедливость», но по принципу «делать добро и справедливость», дай ему купить землю и иметь какую-то стабильную парносу. Это будет гораздо более прямо и справедливо, чем если ты сгонишь его с возможности купить это поле. Это один вариант, тут есть вариант у Тоста. Тахлес, Равина отказался от этого. И мне кажется, это лучше объяснить, что сначала Руния купил это поле, а потом была вот эта история, что Равина его окружил с четырех сторон. Тогда понятно, почему он не был готов заплатить за этот забор хоть чуть-чуть, и почему Равина должен был ему доказать, что... Я бы сказал, что это такая более логичная история тогда будет. Окей. То, теперь следующая сугия, следующая мишна. Койсель хоцер, если есть стенка во дворе, шинофель, которая упала, или стенка двора, или стенка во дворе, интересно, что это, да? Стенка. Это был их совместный койсель, совместная стенка, которую они построили. Или между двумя дворами стенка. Она упала. Шинофаль. Михаим Мойс и Ливнойс. Адарбамойс. Мы обязываем их построить до высоты 4 ама. Чтобы не было ущербов взглядами. Бехескас шиносен ад чио вирая челоносен. В принципе, априори мы считаем, что есть как бы хазока, то есть сложившийся прецедент, что он дал, заплатил. Ад чио вирая челоносен. Пока не докажет, что не платил. То есть мы априори понимаем, что если они строили, то каждая из сторон давала свою долю. И тот, который сейчас утверждает, нет, ты мне не заплатил, я сам строил эту стенку, это нелогично. Теперь дальше. Медаль там из Валимала, выше, чем 4 ама. Эйн Михаим и Мойси, мы не обязываем их платить, потому что это уже выше. До 4 ама это минимальный эзекрия, чтобы не вредить друг другу взглядами. Выше этого не обязываем. Сомах лой койсу ляхар, но если тот построил выше, и тот поставил ему стенку рядом, по высоте той стенки, которую поставил сосед. Афальпишило носен оловеса тикра. Даже если второй не положил потолок. Мигад гермалав это коль. Тогда мы на него накручиваем все. Бехескас шило носен. И мы априори считаем, что он не заплатил. А чевирояши носен. Пока не докажет, что он уже заплатил вот эту вот уже постройку совместно. Которая... когда он показал, что он заинтересован в том, что строит сосед. Окей. Здесь важный момент, да? Важный момент, что есть у нас как бы априори отношение, что он, конечно же, заплатил за эту стенку, пока обратная сторона не докажет, что он не заплатил. Это в случае, когда известно и понятно, что все строят это совместно. Но когда... я достроил, после того, как увидел, что ты построил. И я сейчас утверждаю, да я с тобой уже расплатился, ничего подобного. Поскольку это такая не такая очевидная вещь, пока нет доказательств, что я расплатился, я остаюсь в состоянии, что я априори должен заплатить за ту стенку, которую я решил для себя использовать. Теперь Гемара приводит интересное обсуждение и сравнивает его потом с нашей мишной. Омар Риш Лакиш, сказал Риш Лакиш, «Аковея зман лехавиро ваамар лой паратиха». Человек, который установил ему кредитор дату, когда вернуть, срок возврата. И он ему утверждает, я тебе заплатил битох змани внутри этого времени. То есть я тебе дал там на 3-4 месяца. Прихожу я, кредитор, и говорю тебе через 4 месяца, давай плати. Говорит, я же тебе с тобой уже расплатился. Через 2 месяца я все тебе принес. Говорит Рейш Лакиш, эйну нейман, мы ему не верим. Валивай шифра безманой. Дай Бог, чтобы он расплатился вовремя. То есть Рейш Лакиш говорит, у нас есть хазока, что эйна дам поре битох змано. У нас есть как бы статистика, здесь слово хазока можно сказать словом статистика, что эйна дам поре битох змано. Человек не платит внутри того времени, которое ему дали. Тосфот говорит, что это только тогда, когда они говорили с конкретной дате. Они по умолчанию дали ему кредит, то этой мысли нет. Ну, что в любой момент, в принципе, он может расплатиться. Но когда есть конкретная дата, что нужно расплатиться через полгода, через год, через 3 месяца, сказать своему кредитору, я с тобой уже расплатился, говорит Рейш Лакиш, мы тебе не верим. Пока ты не докажешь нам, мы тебе не верим, что расплатился. Человек обычно не платит внутри данного ему периода времени. Аливай, говорит Рейш Лакиш, аливай, дай Бог, чтобы он расплатился вовремя. Абай Верова, в свою очередь, Дамри Тарвай, оба считают, а видиниш, бывает, что человек депора бегой зимный, что платит он внутри времени. Демисрам Элейзузи, ему появились у него деньги. Омар, он говорит, Изель и Фрой, я пойду расплачусь. Кихейхе дело литредан, чтобы потом не закрутиться. Потом, когда мне нужно будет расплачиваться, деньги могут разойтись. Так лучше, пока у меня есть деньги, я расплачусь, чтобы потом не оказаться в ситуации, что когда мне нужно будет платить, у меня денег уже не будет. Есть такой интересный спор, получается, здесь между Рейш Лакишем и Ровой Абай. В чем здесь спор? Странный спор, на самом деле, да? То есть, неужели спор в реальности? У нас обычно мы говорим, что нет споров в реальности. У нас здесь есть такая статистическая как бы мысль, что обычный человек не платит внутри данного ему времени кредита. Поэтому априори мы не полагаемся на это. И поэтому, если он расплатился, он должен привести доказательства, что он уже расплатился. Не привел он доказательства, будет платить, будет должен. Вот. Приходит Ровый Абай и говорит, нет, поскольку существует вероятность, что он, да, получил деньги и захотел расплатиться, то мы предполагаем, что, возможно, он так сделал, и поэтому мы ему верим, и он не будет платить. Тут интересный вопрос, который, во-первых, непонятен, в чем спор. Спор в статистике не очень понятен. Второй вопрос, над которым занимаются здесь многие ахароним, многие мудрецы последних поколений, обсуждают здесь следующий момент. На чем основана идея Рейш Лакиша? Кстати, так алаха, да? Идея Рейш Лакиша основана на том, что большинство людей, которые берут деньги в долг, дай Бог, чтобы у них были деньги расплатиться вовремя. Предполагать, что они расплатились внутри периода данного, им это маловероятно. То есть это вопрос чего? Статистики. Статистически такая вещь очень редкая. Поэтому мы априори смотрим, что ты, кто утверждает, что ты расплатился внутри времени, ты должен привести доказательства. Как это работает? У тебя, против тебя большинство. Но у нас есть правила, которые мы учили в Бабыкаме на 27-м листе. Что не идем в имущественных вопросах за большинством. Когда мы говорим, пример, который там приводит Гемара, я тебе продаю бочку. Большую или малую? Поскольку есть места, где называют бочку иногда кувшином, а кувшины бочками. Человек, который назвал, я хочу купить хавит, а тот ему дает ему кат, что есть кувшин, более маленькая бочка. он может утверждать, что я из того места, где называют хавит кадом. И поэтому я тебе даю кад, а не хавит. И требующая сторона ничего не может сказать. Почему? Потому что сторона, которая, у которой требуют, у него сейчас есть как бы меньшинство, за которое можно сказать, я не иду за большинством, я иду за меньшинством, поэтому тебе полагается более маленькая бочка. Ну или пример с быком. Я продаю быков на пахоту или на мясо. Там же тоже пример. Тут говорит, я продаю быков на мясо. Ты приходишь, покупаешь меня на пахоту. Бык оказывается бодливым, и ты говоришь, как же так? Я же взял тебя на пахоту. Где, кто сказал? Может, я думал, что ты берешь на мясо. И как бы всякий человек, который хочет достать имущество у другого, он должен привести доказательство, что-что, что было четко понятно, что, было, что в этой ситуации как бы они хотели друг от друга. Но если таких доказательств нет, мы не идем за большинством. Большинство, то, что большинство людей покупают быков на пахоту, то, что большинство людей называют кады хавитами, кады кадами, а хавиты хавитами, то есть кувшины кувшинами, а бочки бочками, и таких людей большинство. Но когда речь идет о том, что я тебе продаю быка на пахоту или быка на мясо, продаю тебе кады, это только кады, или я продаю тебе хавит, это только хавит, здесь каждый человек может сказать, что я из меньшинства. Так вопрос, почему же здесь этот человек не может сказать, что я расплатился с тобой вовремя, не вовремя, а раньше срока, потому что я из меньшинства. Ведь ты же хочешь у меня получить деньги. Ты же хочешь у меня получить деньги. То есть ты хочешь у меня достать деньги, так я тогда могу по принципу, мы не идем за большинством в имущественных вопросах, могу удержать у себя имущество, заявив, что я из меньшинства, которое расплатилось внутри времени данного, внутри срока данного мне на кредит. Как же Риш Лакиш, получается, это правило Риш Лакиша противоречит правилу Рава, Ишмуля, Геморы и Аллахе, что не идем в имущественных вопросах за большинством. Этот вопрос задает Рабби Эльхонан Вассерман, этот вопрос задают многие комментаторы. Как понять? Как здесь понять, почему это так? И тут есть разные вариации, как на это ответить. Мы скажем один вариант, который я сегодня нашел. Рабби Эльхонан я, к сожалению, не нашел сегодня. Нашел какой-то другой вариант, достаточно красивый. Вариант такой, смысл такой, что кроме того, что я утверждаю, что я расплатился, здесь есть еще такое, у меня есть хескас хиев, я априори должен. То есть я не спорю, что я должен, этот, что я брал этот кредит. Весь спор только о том, расплатился я уже или не расплатился. И тут приходит такая как бы логика рассуждения, что поскольку сложился прецедент, что я должен, и идет спор о том, расплатился я или не расплатился, и по поводу расплатился или не расплатился, есть решение, что поскольку это внутри времени, то я не расплатился. И в этом объединении двух этих критериев получается это сильнее, чем возможность удержать имущество, которое работает в трактате Бабы Камы, когда там речь идет о том, что я тебе не дам бочку, да, у меня нет никакого сложившегося прецедента, что я тебе должен бочку, что я тебе должен кувшин. Я тебе должен дать какой-то товар. Какой товар? Мы решаем, я из меньшинства, поэтому я тебе даю кувшин, а не бочку. Я говорю, я из меньшинства, поэтому я даю быка на мясо, но, то есть я не спорю там со своей обязанностью, моя обязанность дать тебе товар. Какой товар? Это решение отдельно. Так вот, я тебе даю по минимуму, я удерживаю имущество. А здесь абсолютно точно, что я должен тебе заплатить эту сумму. Вопрос, я расплатился, не расплатился, а тут как раз приходит большинство и говорит, что я не расплатился. Вот такой ответ я сегодня нашел. Можно его дальше обсуждать, но мы на этом остановимся. Без раташе на следующем уроке продолжим доказательства из нашей мишны против позиции Риш Лакиша, из Рейши, из Сейфы. Посмотрим, как Гемара будет их приводить. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.